Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В послании к Галатам 3.26 говорится, что через веру в Христа мы являемся сыновьями Божьими. Это означает, что мы являемся Божьими домашними, членами Божьей семьи. Это замечательно. Но в 6 главе послания к Галатам о сыновьях говорится как о князе Божьем или Израиле Божьем. Имя Израиль в Ветхом Завете буквально означает «князь Божий». Итак, это еще более чудесно, и именно об этом мы будем говорить сегодня. И в нашей студии находится сегодня Дмитрий Ермаков. Дмитрий, сегодня мы будем говорить о двух важнейших положениях из послания к Галатам 6 главы. Это новое творение и Израиль Божий. Я бы назвал это замечательным заключением к данной книге, не так ли, Дмитрий?
Это замечательно, потому что в этом содержится чудесное откровение. Эти слова полны света и божественной истины. Мы со своей стороны должны, говоря словами Господа Иисуса в 5 главе Матфея, быть нищими духом. То есть мы должны опустошить свой дух от всякого груза, чтобы получить новый свет от Бога через Его Слово. И мы также должны быть чистыми сердцем, то есть сосредоточенными на одной цели, на Божьем домостроительстве. Для этого нам нужно обратить все свое сердце к Господу. Как сказано в 3 главе 2 послания к Коринфянам, когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Если мы уверены в том, что мы знаем, что такое новое творение или что такое Израиль Божий, это как раз самоуверенность может стать толстым покрывалом, которое помешает нам увидеть что-то чудесное в Божьем Слове. Мы верим, что в этом сообщении о новом творении и об Израиле Божьем представлено точное толкование, значение этих выражений и не только в послании к Галатам, но и во всем Божьем домостроительстве.
Дмитрий Уитнес Ли много раз говорил, что обычно последнее слово несет наибольшее значение. Здесь я хотел бы прочитать два стиха, которые находятся практически в самом конце 6 главы и в конце всего этого послания. Это стихи 15 и 16. «Ибо и обрезание ничто, и не обрезание, а важно лишь новое творение. И все, которые будут ходить по этому правилу, мир на них и милость на Израиля Божьего». Мы уже говорили немного о новом творении, и мы будем говорить об этом еще сегодня. Но, возможно, немногие понимают выражение «Израиль Божий». Не могли бы вы сказать несколько слов об этом выражении?
Обычно утверждают, что это выражение означает, что церковь, с духовной точки зрения, является подлинным Израилем Божьим. А, соответственно, ветхозаветный Израиль был лишь картиной. И такое понимание нельзя назвать неправильным, но я бы сказал, оно неполное. Израиль Божий подразумевает царство. Когда имя Иакова было изменено на Израиля, это означало, что произошло преобразование его существа. Раньше он был пронырой, держащимся за пяту, а теперь он стал тем, кто будет царствовать и побеждать в Божественном Царстве. Это очень важный аспект значения имени Израиль, и именно он позволяет нам говорить, что тот факт, что церковь сегодня называется Израилем Божьим, означает не только то, что с духовной точки зрения мы являемся сегодня Божьим народом. Смысл гораздо глубже. Будучи Израилем Божьим, мы занимаем положение царей в царском доме нашего Бога Отца. Когда мы были рождены от Бога и получили в свой дух божественную жизнь и природу, мы родились в царской семье. Мы предопределены к тому, чтобы, с одной стороны, выражать Бога, как его многие сыновья, а с другой стороны, чтобы представлять его с его властью, как цари. При этом в связи с Израилем Божьим Павел упоминает наше хождение. И с пятой главы мы знаем, что мы должны научиться жить и ходить духом. С одной стороны, это хождение в общем смысле, в нашей повседневной жизни. Но с другой стороны, это также хождение в определенном направлении, согласно определенным правилам и принципам. Вот этот второй тип хождения подобен хождению в строю. Это как раз и есть хождение Израиля Божьего. Это хождение нового творения. И мы должны быть обучены, чтобы быть не только надлежащими гражданами Божьего Царства, то есть сыновьями в Божьей семье, но также царями, которыми мы стали благодаря возрождению.
Благодарю вас, Дмитрий. А мы говорили о хождении, согласно этому правилу, в пятой главе. Но теперь мы видим это хождение снова в шестой главе в этом контексте. Давайте послушаем Witness Lee, и этот отрывок имеет очень большое значение для всех нас.
We all know in any kind of writing, the concluding point is the ultimate importance. So we.
Мы все знаем, что в любом письме завершающая мысль имеет самое большое значение. Поэтому мы должны понять эту завершающую мысль надлежащим образом. Почему эта книга заканчивается этими вещами, новым творением и Израилем Божьим? Когда вы доходите до этого места, эти два термина, новое творение и Израиль Божий, безусловно, вызывают у вас определенное беспокойство. Просто попробуйте остановиться и поразмышлять об этих двух терминах. Спросите себя, что означает новое творение? Что означает Израиль Божий? Уверен, что вам придется признаться в том, что вы не знаете этого. У вас нет надлежащего толкования. Более того, я заметил, что в конце своих посланий Павел говорит «благодать и мир с вами» или «мир и благодать с вами». Но в этом послании он не говорит так, как он говорил обычно. В этой книге, в заключении, он говорит, «И все, которые будут ходить по этому правилу, мир на них, на Израиля Божьего». Здесь упоминается мир, но он упоминается в конкретном, а не в общем смысле. О мире здесь говорится, что он будет не с кем-то, а на кого-то. Предлог «с» — это одно, а предлог «на» — это что-то другое. Предлог «на» указывает на нечто более субъективное, чем предлог «с». Это нечто более субъективное. Этот мир должен прийти на кого-то, но на кого? Не на верующих вообще, а на тех, кто будет ходить согласно основополагающему правилу нового творения. Все, кто будет ходить по этому правилу нового творения, мир на них, на Израиля Божьего. Теперь вы можете увидеть, что в этой книге, когда говорится о приходе мира на Божьих сыновей, используется очень яркое выражение. Там говорится, что все те, кто получает мир, должны быть людьми, ходящими по правилу нового творения, чтобы они были подлинным Израилем Божьим. Тогда мир будет на них.
Дмитрий, мы уже говорили о том, что заключительное слово имеет наибольшее значение. И заключительное слово Павла в послании к Галатам соединяет как раз эти две вещи – новое творение и Израиль Божий. Эти вещи упоминаются в контексте хождения, которое мы увидели в послании к Галатам 5.25. Там говорится «Если мы живем духом, то будем и ходить духом». Почему именно это хождение снаряжает нас, чтобы мы были новым творением и делает нас способными быть настоящим Израилем Божьим?
Понятие нового творения прежде всего связано с нашим внутренним составом. Мы стали новым творением благодаря тому, что в наше существо была внедрена божественная природа. В нашем составе появился новый элемент, Мы обычно говорим, что эта природа снабжает нас, укрепляет нас, приносит нам наслаждение и удовлетворение, и все это правильно. Но помимо всего прочего, эта божественная природа сильно ограничивает нас в нашем хождении, накладывает на нас определенные ограничения. В конце Нового Завета есть прекрасная иллюстрация такого ограничения. Это единственная улица Нового Иерусалима, Золотая улица. Золото указывает на божественную, нетленную природу, а улица, соответственно, на наше хождение. Мы ходим по золотой улице, то есть мы ходим и ведем себя согласно божественной природе внутри нас, ходим согласно определенным принципам, правилам. Мы можем ходить духом в том смысле, что мы просто следуем водительству духа, будучи одним духом с Господом. Но существует и другой вид хождения – хождение в строю. Это хождение согласно определенным принципам. Это строгое и, я бы сказал, дисциплинированное хождение. Божественная природа внутри нас требует, чтобы мы ходили в определенном направлении, с определенной целью, а именно согласно Божьему домостроительству. Израиль Божий ходит так, чтобы исполнять Божье домостроительство. И это связано с Божьим царством, с Божьим владычеством. Знаете, я никогда не интересовался особенно деталями жизни в царских семьях, но я знаю, что вот принц, прежде чем стать королем или царем, учится вести себя по-царски во всем, что он делает. Он ходит как царь, он сидит как царь, он ведет себя за столом как царь, он говорит как царь. Можно сказать, что обычные граждане могут быть вежливыми и надлежащими людьми, но они не прошли того же обучения, поэтому у них не может быть такого же выражения, такой же царственности во всем, что они делают. Хорошо, как все это относится к нам с вами? Мы, если еще не цари в полной мере, то, по крайней мере, мы князья, мы принцы в царской семье. Мы не пытаемся вести себя возвышенно или как-то надменно, нет, но мы должны осознавать, что поскольку мы цари, то все, что мы делаем в течение дня, то, как мы относимся к людям, то, как мы решаем проблемы, должно быть особым, превознесенным. Мы Израиль Божий, по крайней мере, потенциально. Мы цари, и мы должны осознавать это. И это осознание должно управлять нашим житием. Царь должен выражать благородство. Скажите, может ли царь, например, ввязаться в мелочный спор? Может ли царь вести себя развязно? Вывод, который я хочу сделать, такой. Израиль Божий – это не просто еще один аспект церкви. С Израилем Божьим связано совершенно определенное житие и существование. Помимо того, что мы учимся ходить и жить посредством Духа, пребывая в единстве с Господом в нашем Духе, мы должны понять, что мы живем на земле для осуществления Божьего замысла. Мы живем для завершения Божьего домостроительства. Мы живем для того, чтобы принести на землю Божье Царство. Все эти вещи требуют от нас определенного, целенаправленного, превознесенного хождения, хождения посредством Духа, хождения, которое управляется видением Божьего домостроительства и видением того, кем мы с вами являемся в Христе для осуществления Божьего домостроительства. Чем больше мы видим новое творение, чем больше мы видим Израиля Божьего, тем более превознесенным будет наше повседневное житие в Духе.
Благодарю вас, Дмитрий. Это очень серьезные слова и очень отрезвляющее говорение. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee. В нем речь пойдет о нашем с вами двойном статусе.
Мы, верующие в Христа Иисуса, тоже имеем двойной статус. С одной стороны, мы Божьи сыновья, члены божественной семьи. С другой стороны, мы будущие цари, нас ждет царская власть. Царствование связано с Израилем Божьим. Нам нужно быть не только Божьими сыновьями, но и Израилем Божьим. Чтобы быть достойными Божьими сыновьями, достаточно иметь плод Духа, такой, например, как добродетели, перечисленные в 5 главе, в стихах 22 и 23. Но чтобы быть царями, Израилем Божьим, нам нужно еще одно житие, еще одно особое хождение по духу. Нам нужно жить и в качестве Божьих сыновей, и в качестве Израиля Божьего. Ведете ли вы царственный образ жизни? Если ведете, то вы даже смеяться будете царственно. Слова Павла об Израиле Божьем подразумевают, что нам нужно поступать царственно. И если мы это увидим, в нас пробудится стремление жить царственно. Может быть, у нас даже возникнет желание сказать в молитве: «Господь, побуди меня жить и поступать царственно, чтобы я имел право быть частью сегодняшнего Израиля Божьего». В некотором смысле израильский народ является Израилем Божьим и Божьим свидетельством, несмотря на бунтарство и крайнюю греховность многих израильтян. Однако настоящий Израиль, духовный Израиль, это церковь. Но поскольку и израильский народ, и церковь находятся в плачевном состоянии, Господу необходимо восстановить настоящего Израиля Божьего. Для такого восстановления нам нужно два вида жития, два вида хождения. В первом хождении у нас будут такие добродетели, как любовь, радость, мир, кротость и долготерпение, которые являются выражением живущего в нас Христа. Кроме того, нам нужен второй вид хождения, чтобы мы были Израилем Божьим, наделенным Божьей царской властью, представляющим Бога и Его владычество, осуществляющим Его правительственное управление.
Дмитрий, мы уже говорили о принце, который должен стать царем. Принц – это сын царя. Однажды он сам станет царем. Но до наступления этого момента он наслаждается своим двойным статусом. Он сын и принц, который ожидает царства. Не могли бы вы более подробно остановиться на этом двойном статусе? Согласно этим стихам, это как раз наша ситуация сегодня, не так ли?
Совершенно верно. И позвольте мне здесь обратиться к одному стиху, который мы очень часто упоминаем в наших программах. Это действительно один из ключевых стихов всего Писания. Бытие, 1 глава, 26 стих. Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». Какое отношение имеет этот стих к сыновству и Израилю Божьему? Все очень просто. Сыновство связано с выражением жизни и природы Отца. Это то же самое, что образ. Как может быть исполнена цель Бога, ради которой Он сотворил человека по своему образу? Только благодаря тому, что Бог обретет многих сыновей, которые сообразованы с образом первородного Сына Божьего для Его совокупного выражения. Поэтому о нас можно сказать, что мы живем как сыновья Божьи, лишь в том случае, если мы осознаем, что мы должны быть Божьим выражением. Это мы сказали об образе. Еще в Бытии 1.26 есть слово «владычество». Владычество подразумевает власть или представители власти. И это указание на царство. Следовательно, вместе эти два термина «сыновья Божьи» и «Израиль Божий» представляют собой исполнение Божьего замысла, который раскрыт в Бытии 1.26, и который состоит в том, что Бог желает обрести совокупный народ на земле, людей, которые обладают жизнью Бога и которые являются Божьими сыновьями, выражающими Его. И с другой стороны, они являются Божьими царями, представляющими Бога с Его властью. Это поистине изумительно.
Да, Дмитрий, давайте сейчас послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee. И в этом отрывке Witness Lee свяжет такие понятия, как новое творение, Израиль Божий и церковь.
Новое творение – это синоним слова «церковь». Выражение «Израиль Божий» – это тоже синоним слова «церковь». Почему же тогда Павел не использует слово «церковь» в 6 главе послания к Галатам? Потому что Павел хотел показать, что церковь – это новое творение, новый состав. Сегодня мы особенно остро нуждаемся в понимании того, что церковь – это новый состав. И старое творение, и новое творение – это нечто совокупное. Не могло быть двух старых творений, и не может быть двух новых творений. И старое творение, и новое творение являются единственными и совокупными. Мы, верующие в Христа, все представляем собой одно новое творение, точно так же, как все мы одна церковь. Выражение «новое творение» указывает на природу церкви, на заложенную в ней внутреннюю органическую составляющую. Церковь – это организм, имеющий определенный внутренний состав. Этим составом является новое творение. Павел говорит, что ни обрезание, ни необрезание, ни религиозность, ни нерелигиозность ничего не значат. Значение имеет только новое творение. Этими словами он хочет сказать, что единственное, что имеет значение во Вселенной, это внутренний органический состав, подразумевающий слияние Бога с человеком. Нам нужно не только ходить, проявляя определенные выражающие Христа добродетели. Нам также нужно ходить по принципу, по правилу этого нового творения.
Дмитрий Уитнес Ли говорит, что эти выражения, использованные в 6 главе послания к Галатам, «новое творение» и «Израиль Божий» в каком-то смысле являются синонимами. Он также добавил еще одно слово, которое не упоминается в 6 главе. Это «церковь». Учитывая то, что мы рассматривали в наших прошлых программах, мы видим, что с новым творением связан совершенно определенный замысел. В эти слова «новое творение» и «Израиль Божий» вложено очень большое значение. Тем не менее, слово «церковь» стало очень обыденным для многих. Оно потеряло свое значение для многих людей сегодня. Но в глазах Бога церковь занимает равное положение с новым творением и Израилем Божьим, не так ли?
Да, это так, и поскольку церковь, собственно, и является новым творением и Израилем Божьим. Если вы изучите, например, послание к Ефесянам, вы увидите, насколько, с точки зрения Бога, высока, глубока и таинственна церковь. Но с точки зрения человека, как сказал Уитнес Ли, церковь – это нечто обыденное. Наша проблема в том, что мы думаем, что понимаем, что такое церковь. Многие называют церковью здание определенной архитектуры с богатым внутренним убранством, где происходит некое священнослужение. Другие возражают – нет, это не церковь. Они говорят, что церковь – это, собственно, Божьи люди, которые собираются вместе. Это правильно. Но это правильно лишь с поверхностной точки зрения. Разумеется, церковь – это собрание. Благодаря тому, что мы собираемся вместе, церковная жизнь становится практичной. Наше физическое тело тоже практично, оно, видимо, оно практично, но в нашем теле есть что-то органическое, что-то глубинное. Это внутренний состав нашего тела, это сущность нашего тела. Когда мы думаем о церкви в связи с новым творением и Израилем Божьим, или наоборот, о связи между новым творением и Израилем Божьим и церковью, мы думаем о глубинном значении церкви. Мы размышляем об органическом составе церкви. Если несколько сотен человек собираются вместе, ну, можно сказать, что они церковь. Но мы должны понимать, что в глазах Бога они на самом деле являются новым творением. В их существо внедрен божественный элемент. И также они Израиль Божий. Они являются людьми, которые должны царствовать за Господа посредством Его благодати и жизни. Сегодня мы отчаянно нуждаемся в Божьем взгляде на церковь, в Божьем понимании церкви. Это не просто внешнее собрание верующих. Церковь по своему глубинному составу – это новое творение Божье и Израиль Божий, обладающий жизнью и природой, образом и властью Бога, чтобы осуществить замысел Бога. Это церковь, действительностью которой является тело Христово, и она обретет завершенность в Новом Иерусалиме. И эта церковь, согласно 5 главе послания к Ефесянам, находится в органическом союзе с Христом. Позвольте мне, Оскар, вернуться к тому, с чего мы начали эту программу. Мы говорим о великой тайне в Библии, поэтому все покрывала должны быть сняты, и наш разум должен быть обновлен Словом Божьим, чтобы мы были избавлены от низкого или поверхностного понимания того, что такое церковь, чтобы мы увидели, что в глазах Бога и согласно домостроительству Божьему, церковь является Божьим новым творением и Израилем Божьим. Я верю, что в мире живет огромное число ищущих верующих, которые жаждут узнать, зачем они были сотворены и спасены, и в чем заключается Божий замысел. Я верю, что немало таких ищущих верующих и среди наших слушателей. Я молюсь, чтобы эта тема, новое творение и Израиль Божий, по-новому возбудили их стремление войти в действительность и практичность этих таинственных и вместе с тем таких реальных положений Божьего откровения, которые очень и очень тесно связаны с Божьим замыслом.
Благодарю вас, Дмитрий. Я уверен, что это была очень высокая и очень глубокая программа, и я надеюсь, что наши слушатели получили большую помощь. Вас я благодарю, Дмитрий, и приглашаю еще на наши программы. Теперь это уже будет жизнеизучение другой книги, к которой мы обратимся после послания к Галатам.
Большое спасибо, Оскар. Буду ждать новой встречи с вами и с нашими радиослушателями.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780 57 94.